Эту программу транслирует компания «Ситивизор». Вы можете смотреть ее на своем компьютере, айфоне, айпаде, а также прочих мобильных устройствах.
Спонсор выпуска ООО «Суханово Эстейт» представляет жилой комплекс «Суханово Парк». Доступная роскошь наедине с природой.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это действительно программа «Особое мнение». Я Марина Королева, напротив меня политолог Глеб Павловский. Глеб Олегович, здравствуйте. Успели на эфир, слава богу. Пока немного отдышитесь, хотя бы минутку, а я расскажу нашим слушателям, по каким каналам можно с нами связаться. Итак, у нас есть для ваших смс-ок +7 985 970 45 45, это вы знаете. Кроме того, в Твиттере аккаунт «Вызван», вы можете присылать туда тоже ваши вопросы, ваши соображения, аргументы и так далее. Что есть еще? Все остальное найдете на нашем сайте. Там идет и видеотрансляция. Ну и кроме того, вы можете постепенно в течение эфира выстраивать его кардиограмму. Кардиограмму вы выстроите в том случае, если будете голосовать за слова Глеба Павловского или против его слов. Итак, давайте, может быть, начнем с новости, которая вот сегодня вечером пришла. Такая трагическая, на самом деле драматическая новость. Погиб Леонид Шабаршин, бывший начальник внешней разведки России, ну, на самом деле, который работал в советское время в КГБ, найден мертвым в своей квартире. Вроде бы самоубийство, хотя, конечно, когда погибает такой человек, обычно всегда возникают какие-то подозрения. Самоубийство это, убийство, что-то другое и так далее. Вы не знали его, кстати, лично, Шабаршина?
Нет, я встречался с ним только на каких-то приемах, вкратце, здоровался, не более того. Я знал его, и встречался как с автором книг. Больше, то есть вот мы говорили о его книгах, у меня было критическое отношение к его мемуарам, мы об этом немножко говорили.
А почему, кстати?
Ну, мне не казались для человека настолько информированного и настолько включенного в политику тех лет, они мне казались слишком обтекаемыми. Не то ли не за счет, конечно, разведывательной информации, которую он все равно не выдаст, а вот человеческого отношения. Ведь я знал, что он, в отличие от очень многих, человек чистый лично и не участвовавший вот в этой оргии накопления, обогащения, которое развернулось в его, можно сказать, после ухода в его коллективе.
Ну, собственно говоря, он ведь после 91-го года не был действующим сотрудником там, да, и службы внешней разведки.
Многие не были действующими сотрудниками, но прекрасно использовали вот эти связи, монетизировали, так сказать, свои позиции. Вот, по-моему, это мое впечатление, он был не из этого типа совсем.
Ну, то есть, наверное, не имеет смысла спрашивать вас там о том, можете ли вы что-то там предположить по поводу того, что такое могло случиться
знаете,
с господином Шабаршиным.
Действительно, я не знаю, но, к сожалению, он произвел мне впечатление человека очень внутренне, как бы запертого на свои вот запреты, что ли, с очень сильными внутренними запретами разного рода, не только профессиональными. И это такие люди всегда очень страдают. Они не могут открыться, и им все труднее жить, все труднее мириться с тем, что они видят вокруг.
Но, с другой стороны, разведчики
разве могут быть другими? Практически уверен, что Шабаршин крайне не одобрял, так сказать, коммерциализации и монетизации спецслужб.
Понятно. Хорошо, Сергей Шойгу. Сергей Шойгу, который может стать в скором времени губернатором Подмосковья. Сегодня названа его кандидатура в числе некоторых других. И вот, например, наш главный редактор Алексей Венедиктов в своем блоге на сайте «Эхо Москвы» как раз написал, что это дело с его точки зрения почти решенное. То, что Сергей Шойгу придет на эту должность. Что это вроде как такая почетная отставка, отпуск на кормление, ну, что-то вроде того. А вот вы что думаете по поводу перемещения, возможного перемещения Сергея Шойгу из МЧС на должность губернатора Подмосковья?
Ну, в нынешних обстоятельствах это Это если и отставка, и почетная, то никак не тихое место для, так сказать, завершения политической карьеры. Это будет гигантская политическая сейсмическая зона. Вот проект «Большой Москвы», который означает фактически гигантские, так сказать, маневры собственностью, значит, людьми, кадрами, административными структурами. Это в каком-то смысле по объему это вообще близко к некоторым залоговым аукционам, значит, сказать.
Ну или к чрезвычайным ситуациям, по которым специалист Сергей Кузьмитович.
Это же не просто собственность, да. Одни проблемы мигрантов чего стоят. Она и сейчас в Подмосковье остра, а тут предполагается, в принципе, я бы сказал, введение братской армии мигрантов, значит, сказать, трудовых на территорию Подмосковья. И потом, знаете, это ведь будет, я думаю, такое очень жесткое управление ситуацией. И Собянин, и Шойгу будут вынуждены вместе как бы работать. Им будет трудно выстроить. Может быть, через 5 лет они выстроят отдельные участки компетенции, но пока им предстоит работа в паре, в тандеме, я бы даже сказал.
А как их пара может взаимодействовать, как вам кажется? Какие у них отношения?
Ну, отношения у них, безусловно, не конфликтные и никогда не были таковыми. В то же время они не являются какой-то, не принадлежат какому-то одному клану, иначе бы, конечно, Шойгу не назначили, да, во избежание. Вот. Отношения у них нормальные, а Шойгу как раз в каком-то смысле идеальная фигура для того, что будет происходить в этом бедном Подмосковье, значит, в связи с этими изменениями. Вот среди этих, представьте себе, что среди этих скотомогильников, значит, сказать, могильников радиоактивных отходов будут нарезаться бешено, значит, участки под застройку, за это будет идти драка, строить будут какие-то привезенные, значит, не знаю, таджики, киргизы, не знаю, кто еще. И всем этим надо будет управлять, а ведь из Москвы тоже, похоже, будут, если не выселять, то выдавливать часть населения.
Ну, опять-таки, к чрезвычайным ситуациям,
да,
повторю.
Вот это...
Мы продолжим буквально через минуту. Напомню, Глеб Павловский, политолог, у нас сейчас в студии.
Ты что себе думаешь? Реклама!
Внимание владельцев немецких, японских и корейских автомобилей. Обменяйте свой авто на новый автомобиль Volvo. Только в Муса Моторс. Новая услуга. Еврообмен. Подробности по телефону в Москве. 785-4-единицы. Volvo Муса Моторс. Группа компаний Inchcape. 785-4-единицы.
Венецианские каналы. Великолепные парки, озера, дизайнерская подсветка. Все это с доставкой на дом. Безопасность, покой и удивительная природа – это тоже вам. «Миллениум парк» – гордость компании «Виладжо Эстейт». Уникальный поселок на Новой Риге, которому нет аналогов ни в России, ни в мире. «Миллениум парк». Стремитесь к совершенству? Живите здесь. Звоните 974-0000. 974-0000.
Делаю время, час в потеке, но с рекламою на «Эхе».
«Эхо Москвы» от винта.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем «Особое мнение» сегодня с политологом Глебом Павловским. Еще раз напомню, +7 985 970 45 45. Все остальное найдете на нашем сайте, все каналы связи там. Да, еще в Твиттере есть аккаунт «Вызван» тоже для ваших вопросов. И все-таки, если говорить о Сергее Шойгу, вот тут и слушатели задают вопросы сейчас по СМС. Почему все-таки именно Шойгу на это место? И что касается лично его, вот его перемещения, не значит ли это, что убирают эффективного министра?
Ну, скажем так, безусловно, убирают эффективного министра и популярного министра, что немаловажно. Собственно говоря, единственного, видимо, популярного министра в предстоящем правительстве. Так что у нас будет непопулярное правительство, заведомо, так сказать, с самого начала, и стерильно непопулярное. Нет, я не думаю, что его убирают от МЧС, но просто здесь, я думаю, он сам уже склонен отодвинуться. И я уверен, что вообще, в принципе, ему не могли его попросить об этом. И если бы он сказал нет, он бы остался министром чрезвычайных ситуаций. Здесь уже просто, я думаю, что его инициатива, он не очень-то хочет работать, наверное, в этом новом правительстве. А с другой стороны, здесь почему, что он будет делать? Знаете, Путину нужен надежный человек, прикрывающий политические тылы по Москве, которая стала горячим местом. Ведь Москва, как известно, не выбрала Путина в первом туре. Это впервые за все время, так сказать, по-моему, президентских выборов, которые у нас были.
Но его не на Москву назначают.
Нет. И теперь возникает при создании проекта «Большой Москвы» возникает, в принципе, единая новая политическая площадка, которой раньше не было, реорганизации Москвы и Подмосковья. И это будет,
княжество
это будет длинное, пока возникнет княжество стабильное, пройдет никак не меньше 5-7 лет. То есть на ближайшее время, повторяю, это сейсмическая политическая зона. И Шойгу очень надежно прикроет тылы. Политические тылы с точки зрения Путина.
С другой стороны, у нас вся Россия – это зона чрезвычайных ситуаций, и как-то Сергей Шойгу с этим умудрялся справляться все эти годы. А что будет с чрезвычайными ситуациями в России, с МЧС и с нами, бедными?
Ну, знаете, это такое дело. Есть врач, вы знаете свои болезни. Нет врача, то вы можете думать, что вам просто как-то не здоровится. МЧС Шойгу как бы очень подчеркивал участие, так сказать, работу своего министерства. Это было выразительно, это было пиарно, красиво, живописно всегда. Не всегда, а так уже эффективно, как казалось. Но нас-то успокаивало. Вот кто будет нас транквилизировать здесь более важнее? То есть чрезвычайные ситуации будут нам гарантированы в любом случае.
У вас есть предположение,
кто? А кто будет нас успокаивать? Не знаю, потому что новый человек, это будет, скорее всего, человек из ведомства Шойгу, потому что другой просто не разберется в нем, а это опасно. А мы не знаем этих людей, они малоизвестны. Просто они, Шойгу всегда, так сказать, был фронтменом.
Тут еще несколько вопросов, все-таки не могу не задать, которые связаны с Большой Москвой. Ну, решение это было, собственно, Дмитрия Медведева, да? И вот спрашивают, зачем увеличивать Москву? Вот несколько человек, которые пишут, там, мне это кажется полным бредом, кому она нужна? Вот вам это решение кажется, в конце концов, оправданным вот сейчас уже на этом этапе?
Не очень. Оно, во всяком случае, можно твердо сказать, что оно не прошло общественного обсуждения. Очень интересно, что в разгар как бы политики Медведева, когда много говорилось о том, что надо все обсуждать, можно сказать, основные решения прошли как-то вот, проскользнули без обсуждения. А если мы вспомним вот решение о приватизации, да, оно касается ведь гигантской собственности, гигантской, оно же тоже было, так сказать, принято без какого-либо обсуждения под аплодисменты, непонятно к кому относящиеся, потому что мы не знаем этих
безмолвии народа.
Достойных людей, в руки которых, которые заслуживают того, чтобы в их руки перешел Аэрофлот, значит, там, и тому подобные вещи. Поэтому это было абсолютно необсужденное и вообще довольно опасное предприятие. Ну, все опасно в жизни и в политике. Но, повторяю, это касается жизни москвичей, потому что ряд людей просто потеряют свое жилье в Москве, в том числе и москвичей, и вынуждены будут куда-то отправляться.
Но нам теперь предстоит все это познавать уже опытным путем.
Да, и вот как-то так получилось, что вроде непонятно, теперь президент уходит, появляется в роли премьера, а новый президент может сказать, простите, это решение принято, не мной.
Ну, он уходит недалеко, собственно, премьер, он здесь рядом с ним.
Премьер уже не несет ответственность за политическую рамку решения. То есть получилось так, решение есть, а за него уже никто не несет ответственность.
Ну, смотрите, последний вопрос по Шойгу, и тогда уже к правительству перейдем. Вот Таня спрашивает, а для Шойгу, собственно, это повышение или понижение?
Ну, знаете, это, повторяю, один из центральных политических проектов ближайшего времени. Просто его у нас недооценивают. Я думаю, недооценивают потому, что люди, которые материально заинтересованы в выгодах колоссальных от этого проекта, не очень заинтересованы в том, чтобы его сильно пиарить. Там просто быстро быстро и страшно из одних в рук другие перейдут колоссальные куски собственности, земли и так далее. Вот. Я подозреваю, что здесь Шойгу, Путин чувствует риск. Путин чувствует этот риск, и Шойгу должен снизить его представление, риск каких-то, ну, просто, вы знаете, могут не выдержать элементы техногенной структуры, техногенной инфраструктуры.
Ну да, вот тут он и пригодится. Хорошо, давайте к правительству. Тоже много вопросов, и на интернет-сайт наш тоже пришло много вопросов достаточно по этой теме. Значит, после инаугурации Путина будет как-то формироваться правительство, будет объявлен премьер, по этому поводу тоже здесь спрашивают. Ну вот, кстати, вопрос по поводу премьера. В сложившейся в стране после выборов ситуации, насколько оправдано формирование правительства одной политической силой и назначение премьером Дмитрия Медведева, задает вопрос наш слушатель.
Морально это очень слабая позиция. Ну, номинально, так сказать, эта сила набрала голосов больше других, хотя мы точно не уверены, насколько именно и в какой степени. Да? Значит, декабрьские выборы, судя по всему, были полны чудес, может быть, и таких, в которых даже волшебник чур не полностью в ведении. Тем не менее, эта сила формирует правительство, но не потому, что она выиграла выборы, а потому что это, как я понимаю, нам всем так было объявлено в сентябре, это элемент соглашения двух человек.
Ну, то есть, опять-таки, нам это свыше было дано.
Да, не просто, это было, я бы сказал, буквально разыграно, как будто кинули орел-решку. Вот люди договорились, кто будет президентом, кто будет премьером, и все. А все остальное – это просто следствие из этой договоренности. Может быть, в ней есть еще какие-то негласные пункты, я не знаю.
А как вы думаете, он точно будет премьером? Вот 100%.
Насколько я знаю президента Путина, да.
То есть в последний момент ничего не может произойти?
Он выполнит свою часть. А вот это уже, знаете, произойти может все что угодно, но вдруг Дмитрий Анатольевич передумает сам. Его же не может Путин заставить быть премьером.
Вы думаете, есть такая
воли.
Вероятность?
Нет, мне это кажется почти невероятным, но вот вы же спросили про то, что может произойти. Он может подумать и отказаться. У него очень сложная задача на грани возможного. Человека с очень низким, прямо скажем, рейтингом, да, сформировать крепкое правительство под реформы, под непопулярные реформы из непопулярных министров. Это та еще задача. Поэтому, вообще-то говоря, он может и отказаться, отступить. Знаете, ну, скажем так, в цивилизованных странах премьер может сказать: извините, у меня не получилось сформировать правительство.
Ну уж.
Не смог.
Ну,
не смог, и тогда поручают
себе,
формировать другому. Вот. Это было бы очень европейски. Но я подозреваю, что игра будет доиграна до конца. Этот тур.
Хорошо. Значит, вопрос по поводу Шувалова. Тоже несколько вопросов здесь появляется. Вот смотрите, мы все понимаем, что что-то там такое происходит под ковром. Какие-то силы там действуют, взаимодействуют и так далее. Появилось сразу несколько публикаций, компрометирующих Игоря Шувалова там, в западной прессе. Вот сегодня там на сайте «Эхо Москвы» появился большой блок Алексея Навального, там тоже с документами и так далее. Вот спрашивает слушатель, что делать с Шуваловым? Другой слушатель спрашивает, почему Ходорковский сидит, а Шувалов на свободе. А вот как вам кажется, что показывает вот эта история с Шуваловым? Вообще, что там происходит?
Ну, вы знаете, я не рылся в семейных бумагах вице-премьера.
Но они выложены отчасти.
Значит, сказать, да, я не могу, мне трудно это оценить, но присутствует, в том числе в прессе, мнение вроде бы незаинтересованных лиц о том, что это законная деятельность. Хотя, конечно, в европейской стране вряд ли это бы удалось сбалансировать. Да, вот такой семейный бизнес, такие капиталы и позицию в общем близкой зоне. Это очень рискованная вещь, но номинально там все внешнее, все по закону. И, естественно, возникает вопрос, почему это прямо сейчас? Это прямо сейчас? Это понятно. Я думаю, что вот здесь это цена, которую мы платим за непрозрачные процедуры, поскольку Шуваов имеет отношение к сейчас, к этой колоссальной программе приватизации, которую гонят непонятные нездешние силы, видимо, опять-таки, по каким-то соображениям кто-то гонит. Да, кто гонит? Почему? Почему надо срочно это сделать? Не имеем ли мы дела со второй волной чего-то типа залоговых аукционов? Значит, тогда, соответственно, идет какая-то борьба под ковром. Кто-то торопится, так сказать, приватизировать. Кто-то этому препятствует, видимо, рассчитывая приватизировать сам, уже после инаугурации Путина. Мы этого не знаем. Ситуация закрыта.
Но вот здесь пишут, что вроде бы это борьба следствие. Между Шуваловым и Сечиным.
И может следствие вполне может быть, но следствие, борьба, я думаю, скорее не такая вот аппаратная борьба между Шуваловым и Сечиным, а скорее борьба между группами потенциальных бенефициаров этой самой закрытой приватизации. И, конечно, а как им бороться? Вот они и будут бороться такими средствами.
То есть между бизнесменами, которые стоят информацию за одним и
да,
за другим.
Друг друга. Так что я думаю, что нас еще ждет некоторое количество интересных документов, сообщений, информации и тому подобные вещи. Но, повторяю, здесь вопрос к специалистам вообще проанализировать эти бумаги. Я не могу. Очень слишком много нулей для меня.
Слишком много нулей. Но, тем не менее, вот в Госдуму внесен закон о контроле за расходами чиновников. Это один из медведевских тоже законопроектов. Известно, что с коррупцией, с воровством, со взятками у нас борется, я не знаю, там, со времен Ивана Грозного, и все безуспешно. Вот как вам кажется, вот такой законопроект, он может что-то сделать в нынешней ситуации? Или это просто тоже все потонет, да и все?
Это очень, очень косвенный слабый контроль. Да, это некоторый контроль. Надо приветствовать любой дополнительный контроль. Но в чем, поймем, что это за деньги, которые предполагается контролировать? Ведь это деньги, которые люди будут платить или под страхом применения к ним, незаконного применения к ним государственной власти, суда, тюрьмы и тому подобных вещей, вот сказать, то есть они будут откупаться. И здесь проблема не в самих деньгах, как их провести чиновник, он найдет способ их провести. Проблема в насилии, которым он может угрожать. Вот это центральная проблема. Бутылка из-под шампанского. Вот где наша проблема.
Глеб Павловский, политолог, гость программы «Особое мнение». Через несколько минут встречаемся снова.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение». Глеб Павловский, политолог, сегодня ее гость. +7 985 970 45 45 для ваших вопросов. На нашем сайте продолжает выстраиваться кардиограмма эфира. Там же вы найдете трансляцию сетивизора. В Твиттере аккаунт вызван. Бутылка из-под шампанского – вот наша проблема, сказали вы, заканчивая предыдущую часть нашего разговора. По поводу МВД много вопросов тоже вам пришло. Вот, например, спрашивают, не пора ли Нургалиеву самому подать в отставку и не заниматься ерундой, ведь всем ясно, что реформа МВД провалена. Действительно, об этом заговорили, и более того, тут на днях в прессе была информация, такая достаточно компрометирующая главу МВД, там, о происшествии дорожном, связанном с его женой и так далее. Тем не менее, ничего не происходит.
По-моему, скомпрометировать Нургалиева чем-то дополнительным, помимо его основных выполнений им своих должностных обязанностей, невозможно. Просто это полный провал. Я, насколько я не выступал, например, по этому поводу, даже в открытом эфире, а потом как-то это исчезало из открытого эфира каким-то образом, там у нас чудеса ведь происходят не только на выборах. Отставка Нургалиева вроде бы давно самоочевидно необходима. всем. Я не слышал ни одного мнения в защиту Нургалиева в Кремле. В то же время есть какая-то мистика. Вот все согласны, что он должен уйти. Он как-то держится на этой волне. Вот. Да, вот человек вот-вот уходит. Вы знаете, есть такие... Вот, это одна из стратегий. Ты объявляешь себя смертельно больным, и потом еще можно царство 30 лет. Значит,
ну, подождите, ничего не бывает само собой, мы же знаем.
Конечно, ничего не бывает само собой. Нургалиев – это точка приложения, так сказать, баланс, так сказать, сложения сил и интересов разных групп в Кремле. И, конечно, если бы не позиция Владимира Владимировича по поводу Нургалиева, никакого Нургалиева во главе министерства давно уже не было бы.
Хорошо, а новое правительство будет? Вот будет премьер Медведев. Он оставит Нургалиева?
Ну, это, во-первых, не в его непосредственной компетенции. Все силовые министры в компетенции президента.
А ну да.
Вот. Он может высказать свое мнение, и его мнение вообще давно известно, оно никогда не было позитивным по поводу Нургалиева, но... Правда, теперь в последнее время Медведев тоже стал говорить такие странные вещи по поводу коррупции. Он сказал, что совершенно нет людей, он сказал. Он сказал, что вот некого назначать, кроме чиновников, руководства корпорации, потому что это его собственные слова. Просто нет людей. Что
ну,
это значит?
Сложно увидеть,
вот,
наверное.
Видимо, значит, тогда вот, то есть Нургалиев, видимо, гуманоид, вот, а людей нет, чтобы назначить на это место. Я не знаю, кого будет с такими позициями назначать будущий премьер в свое правительство.
А как вам кажется, вообще это правительство, оно серьезно сменится? По сравнению с нынешним?
Да, я думаю, да. И мне, я думаю, что оно изменится по составу человеческому, по людям, по фамилиям, наверное, да. Но,
а по сути?
Но, повторяю, нам нужно правительство, которое сможет выполнять какую-либо программу. Вот, например, программа модернизации. Есть пресловутая стратегия 2020 в новом виде, уже обновленная, так сказать, высшая школа экономики и так далее. Это очень сложный, между прочим, такой интеллектуальный продукт. Мне трудно представить вот таких почтенных людей, которые сегодня работают в правительстве, которые будут его выполнять. Вот, я уже не говорю про Нургалиева. Я не вижу, чтобы шли какие-то консультации заметные. Если эти консультации идут шепотом на дачах, то это, скорее всего, не консультации, а какие-то частные сделки.
Ну вот про министра культуры что-то до нас долетает. Вот.
Да, да. Ну, вот я думаю, что будет пара министерств, которые будут брошены в качестве грелок тузикам на то, чтобы они их рвали. Это, вот,
тузики, сказать, это мы с вами.
Да, это культура, это образование. Значит, то есть вот здесь будет некая дозированная открытость. А во всех остальных вопросах серьезных, то есть касающихся собственности...
То есть это снова будет дано нам свыше, и мы это примем?
Да, это уже нет. Я думаю, что страна в нынешнем положении не такова, чтобы это принять просто. Вы знаете, ведь раздражены
серьезно?
Не только сторонники оппозиции, довольно сильно недовольные сторонники Путина, те, кто голосовал прямо на этих выборах за Путина, потому что
так
они...
Так скоро?
Вот очень часто слышно уже сейчас, мы не за это голосовали. Мы не за это голосовали. Там разные, конечно, есть позиции. Есть достаточно реакционные позиции, а есть более разумные, ну, потому что явно никто не голосовал за то, чтобы все происходило где-то в закрытом изнутри сундуке.
Как будто раньше происходило по-другому.
Сегодня это выглядит не так, это выглядит довольно непристойно. И главное, непонятно зачем, что вот от тайного обсуждения, значит, сказать, кто будет министром, значит, основные составлять экономический блок, что можно дополнительно выиграть, какой профит будет у премьера от того, что он таит это от всех. Наоборот, вообще-то говоря, серьезный реальный политик такие вещи вскрывает, чтобы иметь возможность маневрировать самому. У него больше маневра в этом случае. Его труднее, так сказать, заставить, прижать, так сказать, загнать в уголок. Ну, я не знаю, сегодня логики Медведева, мне она непонятна.
Отчасти вы на этот вопрос ответили, но все-таки вот вопрос слушателя. Весь ли крупный бизнес в России заинтересован в том, чтобы Путин оставался у власти?
Сегодня вопрос так не стоит. Конечно, в общем плане, конечно, нет. Конечно, нет.
Конечно,
потому
нет.
Что, да, конечно, нет, потому что опыт у крупного бизнеса есть уже накопленный опыт работы с премьером, и есть свои, так сказать, критические, прямо скажем, замечания, которые, конечно, они не высказывают в лицо. Они хотели бы обновления, но они не хотели бы потрясения. Крупный бизнес всегда в такой двойной позиции. Он и хочется, и колется. Поэтому сегодня нет, для них не так стоит проблема, хотят или не хотят Путина во власти, он уже там. Поэтому вопрос стоит иначе. Как будет сформировано разумное, минимально разумное управление страной? Потому что прежнее, в общем-то говоря, кажется неразумным сегодня, похоже, даже самому избранному президенту.
Кстати, вот по поводу избранного президента. Здесь вопрос есть хороший от слушателя. Ну, он такой глобальный, но мне кажется хорошим. Как вы думаете, Путину это на 6 лет, на 12 или на сколько? А я от себя добавлю. Не возникает ли у вас ощущение в последнее время, что самому Путину не то чтобы очень хочется быть теперь вот уже президентом?
Ну, да, я думаю, что если уйти от слова «хочется», которое неопределенно, иногда хочется, иногда нет, знаете.
Ну, можно это делать, знаете.
В нашем возрасте что-то то хочется, то не хочется. А вопрос в другом. В том, конечно же, это решение было ему, я бы даже сказал, в каком-то смысле структурно навязано его окружением. То есть здесь он пошел, как говорится, на поводу у тех людей, которых когда-то привел во власть.
Ну, сначала ты создаешь окружение, потом
да.
Оно создает тебя.
А потом оно не просто уже, а потом создает тебя, а потом оно уже учит тебя, значит, как жить. Вот. И вот я думаю, что Путин в каком-то смысле не нашел другого решения и оказался в итоге сегодня в неприятной для себя ситуации заложника этой группы неслабых людей с немаленькими капиталами, от которых в значительной степени зависит экономика, потому что они ведь могут играть так и эдак.
Осторожно спрошу, деньгами. Это люди, которые живут здесь, в России, или которые за границей?
Они очень интересно живут. Они живут, как, по-моему, минимум на две страны. На три такие, есть, говорят, экспаты, а это такие, значит, сказать, экстрапаты, значит, сказать,
космопаты.
Интерпаты, да, значит, они, но деньги, конечно, вот, собственно говоря, вот трубка, из которой деньги поступают, она находится здесь.
Так все-таки еще раз на этот вопрос. Путин на 6 лет, на 12 или на сколько?
Я думаю, это вот эти гадания, они никогда нам ничего не дают. Мы можем, это крайне маловероятно, что больше, чем на один президентский срок. Хотя, знаете, кто знает, как он стартует, как он поведет дела, понятия не имею. Вот. Но сегодня это кажется почти невероятным. Вы знаете, сегодня многие считают, что даже не на весь президентский срок, что придется, так сказать, что досрочные выборы и Думы, и президента могут быть через несколько лет. Это настроение, оно вообще у инвесторов есть, я его встречал и так далее. Но неизвестно, знаете, всегда открытый вопрос. Человек сможет сделать дополнительные усилия? Совсем еще не старый, опытный человек. Он может, так сказать, подняться над собой? Или наоборот, он будет повторять то, чему он обучился?
А он сможет?
Знаете, ведь мне хотелось бы, чтобы он смог.
Хотя бы отчасти.
Мне хотелось бы, чтобы он смог. Мне всегда, я ждал от него всегда большего. Честно говоря, я привык ждать большего, чем ждут недруги. Вот когда-то было больше, а потом он стал повторяться. Может быть, он способен еще на рывок, я не знаю.
Ну, а может быть, придется еще немножко подождать. Глеб Павловский, политолог. Сегодня это было его особое мнение. Я Марина Королева. Счастливо.